Ну, Павел писал эти главы не чтобы убедить людей принять крещение, а он писал тем, которые уже приняли крещение. So Paul doesn't write these chapters to kind of persuade people to get baptized. He writes it to the baptized people. Он хотел им убедить значительность о том, что уже случилось. И так же самое для нас. Вот. Бог хочет, чтобы мы поняли бы значительность о том, что мы сделали. Тех здесь, которые крещенные, тех, которые пока не крещенные, читая, перечитая эти главы, как сказать, что я не готов к крещению? Обязательно надо. Вот. And so it is, as we read these chapters as baptized believers, that we are being shown here the significance of what has happened, of the status that we are already in. Итак, он имел в виду, что есть Адам, есть Христос, и все как-то в Адаме, это вот каждый человек, в принципе, по сути дела, как-то связано к этому человеку, и из-за его грехопадения мы как-то все страдуем из-за этого. Это одно. И он рисовал какой-то параллель. Если вы во Христе, и в 6 главе он объяснил, как это может быть во Христе, через крещение во Христе. Если человек во Христе, то же самое как-то действует. И что не грехопадение, а праведность Иисуса как-то считается к нам. Так как мы тоже страдуем из-за греха Адама. Так наоборот, если человек во Христе, то все праведности Иисуса как-то считаются на нашем счету. And so, in the same way as we all suffer the result of Adam's sin, because we are in Adam. So he's saying it kind of works the other way. If someone is in Christ, and he explains in chapter 6 that we're in Christ by baptism, then the righteousness of Christ is counted to us. Итак, можно сказать, что у нас есть какой-то новый статус во Христе. Я это понимаю так, что в одном плане мы все равно живем в этом мире, в грешном мире. Разница в том, что с нами, то есть с теми, которые крестились во Христе, мы находимся и тоже во Христе. И тогда у нас есть какой-то статус во Христе. И это значит, что у нас постоянно тогда отношения с Богом, с Иисусом. Это не так, что ну, 5 минут мы как-то с Господом, потом человек согрешает или вообще не думает о Боге, и вот мы как-то вне Христос. Нет. Раз человек во Христе, он как-то остается, поскольку я понимаю, в этом статусе. So, I would explain it. Really what he's saying like this, that there is the status of being in Adam. And of course we are mortal, and so in that sense we are like everybody else in the world, that we are in Adam. And yet, by baptism into Christ, we also have the status of being in Christ. And that's a status, and it's not that for 5 minutes when you're kind of good, as it were, then you're in fellowship with God, and then you forget about God, or you misbehave, and you're out of fellowship with God. Being in Christ is a status, and it doesn't just go up and down. You slip in and out of it in the course of the day. We are there by status in Him. И это почти слишком добрая весть, слишком хорошие новости, потому что на самом деле Он умер и воскрес, и тогда у меня то же самое, есть надежда, воскресение, когда Он придет. And it's almost too good news. We would wish that it were more difficult. But it really is the case that if we are in Christ, then the death that He died and the resurrection that He experienced is ours and will be ours when He comes back. И в том плане, это не может быть, что человек как-то обещал бы, что ладно, я сейчас буду как-то держаться против греха, я не буду. Так просто не получается. И Бог это прекрасно знает. Итак, Он придумал такой способ, ну, спасения, путь выхода для нас. Через тот статус, я сказал бы, что человек во Христе, Бог считает все праведности Иисуса к этому человеку. Итак, на этом основании У нас есть, как он сказал, 5 глава, 1 стих, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». У нас нет такой железа внутри, чтобы как-то постоянно держаться. У нас такого нет по природе. И Бог это знает. Бог это знает. Поэтому Он придумал такой путь к спасению. Через того, что человек во Христе является как-то самому Христос, на Его взгляд. So it's not well. Let's say that God knows that we don't have the steel within the human will to hold ourselves back from sin. We simply don't have that, and He understands that situation. And so He has thought up this way of escape for us who unfortunately seem to keep on sinning through this thing about being in Christ, brethren in Christ, not just brothers and sisters of Christ, but brethren in Christ, whereby He counts us as if we are Jesus, because we are in Him, and all that is true of Jesus becomes true of us. Как к Галатам Павел писал, что Бог дал обетование Аврааму и его потомок. Единственный потомок был Иисуса. А поскольку мы во Христе, все тех обетований, вечной жизни, вечное наследство этого земля, как-то прав у нас. It's like in Galatians 3, Paul says that God made the promises about eternal inheritance of the earth to Abraham and his seed in the singular, to two men, Abraham and his greater son. And that's the end of it, and it's in the singular. And yet, if we are baptized into Christ, then all that is true of Jesus becomes true of us. If He was the seed of Abraham, so are we. And the promises made to Him of eternal inheritance of the earth, on that basis, become true of us. И он сказал во второй стих, 5 глава, chapter 5, verse 2, через которого верую и получили мой доступ к той благодати. Я понимаю, доступ к той благодати, значит, у нас доступ к этому, ну, ситуации, статус, где Бог смотрит над нами, ну, с благодатью, а вот, и в которой стоим, то есть мы стоим в таком ситуации, где Бог смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. Это очень сложно поверить, но немножко похоже, наверное, вообще с любовью. Потому что что значит любовь? Любовь в этом плане означает, что человек смотрит на другую, ну, человеку, как он или она супер и непорочна. В одном плане мы знаем, что это не то, что он не совсем то, она не совсем такая. А когда человек в любовье, они смотрят на друг друга характерно, как вот тот человек супер. И это самое, ну, близкое, которое я могу объяснить в той ситуации, где ради того, что мы во Христе, Бог смотрит над нами, как мы тоже, без никакого греха. Это единственный способ, ну, путь выхода. Потому что постоянно просто держаться против греху, кажется, у нас нет такого железа внутри. So, when you think about this whole thing about being counted righteous, he says in verse 2 that we have access to this grace wherein you stand. It's a status of grace whereby God looks at you as if you are Jesus, and He counts all His righteousness to you. And when you think about it, this is what love is. Love, in one sense, is looking at a person as if they are perfect, as if they are wonderful. Love is not actually blind. You see the weak sides of the person, etc., but you see them in status as something different. And this, as I see it, is how God's love likewise works for us, just on a pretty major scale, that He looks at us as if we are Christ because of our relationship to Christ in baptism. И вот восьмой стих. Бог, verse 8, chapter 5. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В одном плане смерть Иисуса была в этом плане не необходима, потому что Бог мог бы просто простить человеку на всяком случае. Он мог бы просто дать человеку вечной жизни просто так. Зачем он нужен бы кровь Иисуса? Зачем крест Иисуса? И я понимаю, что он имел в виду, что он это сделал, чтобы как-то убедить нам. На самом деле, что он нас любит. Потому что даже пока я здесь стою, скажу, что ты будешь жить вечно в Царстве Божьем. Ты будешь жить вечно в Царстве Божьем. Я буду жить вечно в Царстве Божьем. Мы как-то сомневаемся. Есть, конечно, какой-то процент, где мы все сомневаемся. Ах, ты не знаешь, как я такой слаб. Мы все как-то сомневаемся. И Бог сделал так, чтобы убедить человека. Он сделал так, чтобы он отдал свой сын. Он мог бы придумать всякие способы к спасению, или даже ему не нужен никакой способ. Он хочет спасать человека, пусть спасет. Не нужен кровь Иисуса, кровь его сына. Ничего не нужно в том плане. Но он это сделал, чтобы в таком способе, чтобы это убеждал бы людей поверить, поверить. В этом то, что я называл бы слишком хорошей новостью. So, verse 8, Jesus, God commends his love to us in that Jesus died for us. Now, God could save and can save anybody as he wishes. He can just forgive you, he can just give you eternal life. He's not bound. He has no set of circumstance constraining him. He has no requirements to meet. He can do what he wants as he wishes. So it's not that Jesus had to die, and without the red liquid of his blood, there could be no salvation. You could say that, well, yes, it had to be like that because there were all the types under the law of Moses, but that only puts the question one stage further back. So why, in any case, ultimately did God, quote, need this blood? And I don't think he did need it, because he could do it any way he wished. And so, why then did Christ die? And one element of that is what it says in verse 8, in order to persuade us of his love. It's as if he understood that we would all have some faltering, some element to which we doubt. When he says, you will live forever, and so will you, and so will you. And we may say, yes, I believe you. But underneath we have that question, that, but you don't know how weak I am. Shall I really? Will I really be there? And so one reason why Christ died is that God was seeking to persuade men and women to commend his love, as if that love needed any commendation. But it did because of our slowness to believe. And so he has sought to persuade us that, okay, I will show my son naked and despised and rejected, my very own biological son, if you like, and that he will die for you, so that by all means I might just try to persuade you to believe in this good news. It's too good to believe. And that's one reason why Jesus died. И мы здесь, преломление хлеба, и чтобы праздновать. Праздновать то, что уже случилось. Праздновать факт того, что на самом деле мы будем жить вечно. And so in one sense we are here at the breaking of bread to celebrate something that has already been achieved. And what has been achieved is our salvation. И он всегда здесь использовал юридический язык, на греческом языке, хотя через переводы не всегда ясно. And he's always using legal language throughout this letter, although it's not always clear in the various translations. 16 стих, verse 16. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Это так, как мы стояли там, в клетке, и вот хоть и за один только грех вечно умираем, вот, суд к смертью, к осуждению. Бог сделал так, чтобы, хотя мы столько согрешили, мы оправдались. И это не так, что Бог как-то несправедливый так сделал. Из-за того, что человек во Христе, Бог может всякому справедливостями сказать, что хорошо, я считаю, что ты на самом деле не только я буду тебя отпускать, но на самом деле ты чудесный, ты как Иисус, ты такой хороший, молодец. И это все получается 100% справедливостями из-за того, что мы во Христе. So it's not as if we come to the court, to the dock, as it were, and we're tried for our sin and sure we are found guilty, and the judge turns a blind eye and says, well, don't do it again, off you go. I will just make exception for you. There is a justice in all this. And the way that, as he says, just one sin leads to the judgment and condemnation, but by grace we have been justified, declared right, in legal sense. This is beyond that. This is not God turning a blind eye, because that would not be justice. This is God saying, because you are in Christ, I count you as if you are righteous, and therefore I declare you right. I do not let you off. I declare you as absolutely right before me, because of your relationship to Christ and because how you are counted as being in him and as good as him. And this is the wonder of the whole thing, that we are counted right, declared right, and God has done that with absolute justice and integrity. Итак, 21 стих, and so verse 21, как грех царствовал к смерти, так и благодать или милость воцарилась через праведность к жизни вечной. Значит, что милость или благодать должен как-то царствовать в нашей жизни. То есть, поскольку мы это чувствуем, поскольку на самом деле мы это испытали, что Бог на самом деле смотрит на меня, на тебе, как у нас 100% праведности, как мы на самом деле являемся Иисусом. Тот благодать, тот милость должен как-то царствовать в каждом области жизни человека. And so he says in 21 there, that because of all this, grace therefore reigns as a king. Now if you really believe this, that you and I, that we are counted righteous, we're not just let off, but God sees us as if we're as good as Jesus. Therefore, because of that, grace reigns. Grace, this experience of grace affects every part, every aspect of human life. Because it's such a huge and wonderful thing, never again can we live the same life and be the same people. Итак, 6 глава говорится о крещении, тот способ через того, что мы становили вот во Христе. And chapter 6 talks about the act of baptism through which somebody comes to be in Christ. И это немножко сложно понять, потому что как-то написано так, как что дальше после крещения мы не будем как-то согрешить. Мы все знаем, что мы будем согрешить все равно. It's a bit hard because parts of chapter 6 imply that after baptism kind of you don't sin. Well, we know that we do sin after baptism. Но то, что он имел в виду, что на глазах Божьих мы дальше не существуем как грешников. But what he surely means is that by our status in Christ, we are not counted as sinners any longer, even though we will sin. 11 стих. Так и вы почитайте себе мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. То есть, так и вы почитайте себе. То есть, смотрите, почитайте себе, как Бог сам почитает тебе. So, verse 11. Count yourselves to be dead unto sin. This is the same word, count as impute. In the same way as God counts you as righteous, have the same view of yourself which God has of you. Значит, что хотя, это сложно делать, конечно, хотя мы грешники, мы совершаем грех фактически. Почитайте себя мертвыми для греха. То есть смотрите на той жизни, как это не я, это не моя жизнь. Бог смотрит на меня, как на самом деле я без греха. Конечно, в практическом плане, если у Бога есть такой взгляд у нас, мы не сможем просто расслабиться, думая, да ладно, я буду все равно согрешить. Никак. Мы будем, конечно, пробовать жить фактически, как Он считает нам, как сказать, по статусу. So, although we're going to go on sinning, unfortunately, that's the reality of life, verse 11, but count yourselves, impute yourselves dead to sin. Look at yourself as God looks at you. And He looks at you as if you're wonderful and without sin. So, keep on looking at yourself the way that He does, and consider that, therefore, this sinful life, this experience of sin, is not the real you. And of course, the whole point of this is that we try to live out in practice, how God sees us by status. Итак, он рисовал какой-то параллель насчет служанки, что мы были слугами в грехе, и что как грех как-то царствовал, и мы сделали все то, что наши похоти, наши желания требовали от нас. Вот. Нам надо, наоборот, сейчас поменять хозяинов и служить Господу Иисуса. So he draws this parallel about serving masters, and he says that we cannot go on serving sin. We were the servants of sin, but now we are the servants of righteousness. Значит, что в конце концов, свобода, в смысле абсолют свобода, как-то не получается, потому что мы или будем служить греха, делая то, что грех требуется от нас, или мы будем служить Господа. Итак, в том плане, в этом плане, радикально освобождения в том плане нету. Но это самый главный парадокс, что через тот в рабстве Божие мы как-то найдем свободу. So it's a kind of a paradox that we are slaves of sin or we are slaves of Jesus. But there is no radical freedom in that sense. And yet everybody seeks a free life to do exactly what they want, how they like. But actually that's an illusion. There is no, in that sense, freedom, because you are either a slave of God or a slave of sin. And yet, again, the paradox continues that through that service of Jesus, through being a slave to Him, you will find, in the ultimate sense, freedom. The point is, we can never be free, actually, to do just what we want, which is what everybody wants to be, but that is an illusion. Итак, это получается иллюзия, думать, что я как-то свободен делать именно то, что я хочу. Так и не получается. Потому что здесь у нас две вариантов. Или служить хозяину, который называется грех, или служить хозяину, который является Иисусом. И по-другому у нас других вариантов нет. В том плане, как я сказал, свободный образ жизни, где я буду делать именно то, что я хочу делать. Нет. Такого не существует. Только, как я объяснил, через того, что поскольку человек будет служить Иисусу, делая именно то, что он хочет и требует через посредством его словом, вот, парадоксально, но мы найдем тогда свободу. And so, if we want the freedom, the ultimate freedom, we have to become servants of Jesus. And the whole idea of a slave was that he did exactly what the master demanded. And those, I wouldn't say demands, but the will of the master is here in his word. And that's why we read every day to find that will, to enter further, if you like, into that slavery or servanthood. Итак, 13 стихе, verse 13, Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. На самом деле, есть духовные борьбы, которые ходятся. И здесь написано, представьте себе Богу, как оживших из мертвых. И, по-моему, это то, что мы сделаем во время преломления хлеба, что мы как-то представляем себе как жертва вот, Богу. And so I think that verse 13 is in one sense what we're doing here at the breaking of bread, that we are offering up ourselves to God. And there is a spiritual warfare going on, and we are offering ourselves to Him as the weapons, as the armor of righteousness in His battle for Him to use. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11 глава. 23 по 28. I'm going to read from 1 Corinthians 11, from 23 to 28. 1 Corinthians 11, 23 to 28. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 28. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». Все творите в мои воспоминания. Также и чашу после вечерии сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте поблагодарим Бога за хлеба. Just going to give thanks for the bread. Yannis, and brother Yannis is going to lead us in prayer.
Mūsdevis Tavs, mēs šeit esam visi kopā un kopā vienoti, lūdzamies Tevi. Jo mēs zinām, ka visa pasaule nav tik vienkārši, kā mums vienmēr pirmajā brīdī tā varētu izskatīties. Un cik daudz laicīgā pasaule mums norāda uz visādām virspusībām un nenozīmīgām lietām. Mēs esam šeit, kungs, tāpēc, ka mēs zinām, ka ir daudz vairāk nekā tikai tas vien, ko pirmajā brīdī redz acis. Un mēs zinām, ka kopā ar Tevi un mūsu pestītāju Jēzu, mēs spēsim nonākt pie kaut kā dziļāk un kaut kā vairāk, nekā tikai tā vien, ko mums grib palēto iebarot un piedāvāt, lai mēs neinteresētos ne par ko vairāk. Mēs esam kungs šeit, lai interesētos par kaut ko vairāk un par garīgumu. Mēs ticam, ka ar kungu Jēzu mēs nonāksim un spējam nonākt pie garīguma. Amen.
Labi, davajte paplakdarim Boga za čašu. Oče, spasibo Tebie za to čašu, kutoru Ti dal nam, gde mi vidim simbol, krov Tvojega vazlubljen Sina. Oče, pribud s nami. И спасибо Тебе за то, что Ты столько отдал для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы будем это пить на Его воспоминания. Сейчас, держите, держите. Ну, давайте поблагодарим Бога за еду. Отче, спасибо Тебе за еду, которую Ты дал нам. И прибудь с нами, и благослови, пожалуйста, тех, которые это приготовили. И благослови, пожалуйста, за своих намерений дать тот бесплатный еду каждый день тот недели. Пусть еще людей пришли бы, и чтобы покушать, и чтобы, в конце концов, к Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.